Челленджер. Ян Росс. Читает Александр Клюквин. Глава первая. Главная цель красноречия — не дать говорить другим. Луи Вермейль.
«Так-так», — пробормотал Ариэль, впиваясь в мое резюме. «Расскажите-ка теперь о себе».
«Окей. Значит, у меня 4 высших образования, законченных. Еще 2 незаконченных. Самолетостроение, космос, компьютеры, биомедицина, прикладная математика».
«Да-да, вижу!»
— он наигранно рассмеялся, блуждая взглядом по убористому тексту.
«Ну, хорошо. И для чего все это понадобилось?»
«Понимаете ли, учась в университете, я любил читать умные книжки. А когда захотел стать совсем умным, принялся за греческую философию. Совсем умным я так и не стал, зато вычитал красивое слово «естествоиспытатель».
«Что?»
Оторвавшись от непролазных нагромождений напыщенных терминов, Ариэль в недоумении уставился на меня.
«Естествоиспытатель?»
«Да. Сегодня каждая наука исследует какую-то отдельную сферу. А тогда там, у них, в Древней Греции, не было математиков, физиков, биологов. Все ученые были естествоиспытателями и изучали мир как единое целое».
«И что? Из-за этого вы 10 лет метались по факультетам?»
«В общем, да. Во-первых, я воспринимал науку как способ познания мира и хотел охватить все возможные стороны. Завладев вниманием, я продолжал развешивать лапшу на уши интервьюера. Во-вторых, мне было интересно. И в-третьих, это получилось очень естественно. Я занимался мультидисциплинарными проектами и соприкасался с различными технологиями. Признаться, это была неполная картина. В своей похвальбе я опустил, с чего все начиналось. Ввиду запутанных и несущественных для данного повествования обстоятельств, я случайно угодил на инженерный факультет вместо вожделенной архитектуры, о которой имел идиллические представления. Заканчивая школу, я считал себя довольно посредственным учеником. И тот факт, что меня взяли в Стэнфорд, да к тому же на самолетостроение, вселял непередаваемый ужас и уверенность в том, что эта очевидная ошибка вскоре позорно вскроется. Я боялся точных наук как огня. И единственным спасением казалось, получив хорошие оценки, побыстрее сменить кафедру. Вдобавок в учебе у меня сложилось конструктивное соревнование с тогдашним другом, о котором еще упомяну позже. Эти 2 фактора вынудили перебороть страх и удачно закончить сессию, а там, уверившись в собственных силах, и остаться. Постепенно я обнаглел окончательно и возомнил, что море инженерии и науки мне по колено, или, по меньшей мере, взял за правило высказываться в соответствующем тоне.
«Захватывающая история!»
Ариэль плотоядно улыбнулся.
«Но все же не слишком? 6 факультетов?»
«Когда я чем-то увлекаюсь, я развел руками, мне не всегда удается вовремя остановиться».
«И какие оценки получаются при таких метаниях?»
Продолжил он, не принимая шутки. «Все, что закончил, я закончил с отличием». Помолчав, акцентируя заключительную фразу, я сделал следующее довольно рискованное признание. «На деле это проще, чем кажется. Система не рассчитана на такие, как вы выражаетесь, метания. И вместо того, чтобы давать результат для каждого факультета отдельно, высчитывает среднюю оценку по всем когда-либо пройденным предметам. То есть, недурно защитив первый диплом, несложно иметь высокий балл и по второму, не говоря уж о третьем». Интуиция подсказывала, что собеседник способен по достоинству оценить предлагаемый гамбит. Ариэль молчал, пристально рассматривая меня и будто что-то решая.
«Хорошо», — произнес он наконец, — «очень хорошо. Теперь поговорим о профессиональном опыте. И, пожалуйста, поподробнее».
Я сел на любимого конька и выдал несколько отточенных многочисленными собеседованиями рекламных роликов про свои проекты. Ультразвук, компьютерная томография, катетеры для кровеносных сосудов. В совокупности мой предыдущий опыт покрывал все инженерные аспекты данной фирмы. И я прекрасно понимал, это именно то, что ему нужно. Забыв про сжатые в пальцах бумажки, Ариэль всякий раз кивал в такт новым виткам повествования.
В начале интервью говорил он. Рассказал о компании и об их инновационных технологиях, заключающихся в изобретенных им самим ультразвуковых сенсорах. Потом пошли расспросы, в ходе которых мне удалось сбить его с толку своим признанием и во избежание неудобных тем перейти к рекламным роликам. Увлекшись, он так и не задал ни одного технического вопроса. И сейчас, к вящему удовольствию переговаривающихся сторон, мы приближались к развязке. Почувствовав себя уверенно, я перевел дух и осмотрелся. В центре кабинета, занимая большую часть пространства, громоздился стол, на котором в гордом одиночестве стоял стильный вогнутый монитор. За столом сидел высокий, мощный, стриженный почти наголо человек лет под 40 с выразительными чертами лица. Глубокие залысины придавали его лбу некую монументальность, подчеркнутую двумя резкими морщинами, восходящими от переносицы. Из-за тесноты и куцости обстановки Ариэль казался несуразно массивным. В его глазах читалась радость непризнанного мыслителя, нашедшего, наконец, брата по разуму. Взаимопонимание крепло с каждым новым удачным выражением, буквально переполняя помещение. Еще немного, и оно грозило выплеснуться наружу, проламывая тонкие гипсовые перегородки. Пора было закругляться. И, сбавляя темп, я плавно переходил к заключительным кадрам, как вдруг Ариэль опомнился. «Если все было так здорово, почему же вы каждый раз увольнялись?» Вопрос был задан скорее для проформы. Но я старался избегать этой темы, так как предыдущая компания неизменно покидался скандалом. Поначалу я, скрипя зубами, терпел окружающее безобразие, но рано или поздно выкладывал очередному начальничку все, что думал о нем и о его организации, и с грохотом хлопал дверью. Мало того, последние 3 года я вообще нигде не работал. Однако эти художества от предполагаемого работодателя стоило утаить. Тем более, что ему, вероятно, еще предстоит познакомиться с этой замечательной чертой моего характера. «Дело в том, — насторожился я, оказавшись на тонком льду, — что на второй работе компания создала пару коммерчески успешных продуктов и, распустив научно-исследовательский отдел, переориентировалась на продажи. В действительности все обстояло несколько иначе. Преисполненный энтузиазма, я доделывал проект и надеялся на повышение. Мне импонировало словосочетание «chief scientist», особенно рядом с моей фамилией. «Chief scientist» — руководитель научного отдела. Играя ключевую роль в разработке нового продукта, я имел договоренность с генеральным директором о присвоении желанной должности в случае успешного завершения. Но ближе к концу мне вежливо объяснили, что данную позицию должен занимать не талантливый 27-летний юноша, а представительный мужчина лет 40. В ответ я стал заявляться на работу не чаще раза в неделю, и то лишь после долгих просьб и уговоров. При этом фирма была вынуждена терпеть мои выходки почти год, пока не нашла нового специалиста. Естественно, знать такие подробности Ариэлю было вовсе не обязательно. И расстраивать его неаппетитными деталями после недавнего духовного взлета казалось даже несколько нетактичным. Собственно, у них так и было задумано. Существующая продукция обеспечивала неплохой доход на ближайшие лет 10. «Так, понятно. А на первой?» — продолжил расспросы Ариэль. Дальнейшее увиливание от попыток нащупать брешь в моей обороне грозило обернуться потерей доверия. И я решил сменить тактику. Перейти от припудренной полуправды и лжи к радикальной искренности. Надо признать, мне было сложно ладить с начальником. Я умолк, изображая замешательство. Имелось множество разногласий. А главное, мы постоянно скатывались в состязание эго. Ошарашив собеседника новым откровением, можно было вновь направлять разговор в удобное русло. Я был юн, вспыльчив и эмоционален, только с университетской скамьи. Кроме того, я был первым его подчиненным, и ему тоже было нелегко. Но при всех неурядицах я понимал, что это гениальный человек, с большой буквы. Его рассказы о физике вдохновили меня поступить на еще один факультет и получить еще одну ученую степень. Он, и вместо того, чтобы говорить о проблемах в профессиональных отношениях, я принялся петь дифирамбы бывшему боссу.